Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже души наша.
Мы заканчиваем священное питание. Приходим все за псалом. Вспомнил всякого рода все. Готовы? Значит, касается священного предания. А вынесенная из церкви Библия превращается просто в набор исторических документов. То есть, если Библию рассматривать не как богословскую литературу богооткровения, а как исторический документ. Тогда это просто набор исторических документов, какой-то там иудейский эпос, не более того. И только в церкви библейские книги обретают статус священного писания. Смысл библейских книг может быть постигнут только в церкви. В смысле, что во всей православной церкви, и в свете хранимого ею священного предания. Цитата блаженный Августин говорит: «Я не поверил бы Евангелию, если бы меня не побуждал к этому авторитет католической церкви». Блаженный Августин. До церкви он занимался манихейством. Изучение священного предания – это не внешний по отношению к преданию процесс, и предание познается только изнутри. Человек должен находиться внутри церкви. Предание познается только в опыте духовной жизни. И чтобы изучать предание, необходимо прежде самому войти в поток предания, то есть войти в церковь. Цитата протоиерей Георгий Флоровский: «Живым носителем и хранителем предания является вся церковь, ее католической полноте, и нужно пребывать или жить в церкви, в ее полноте, чтобы разуметь предание, чтобы владеть им». Конец цитаты. И цель жизни христианина – овладеть преданием, стать самому носителем предания и сделаться звеном в непрерывной цепи передачи богооткровенной истины.
Можно повторить еще?
Да, цель жизни христианина – овладеть преданием, стать самому носителем предания и сделаться звеном в непрерывной цепи передачи Бога откровенной истины. Вначале опытным путем, значит, получить это предание, усвоить его, стать носителем предания и, соответственно, уже там по возможности передать его окружающим. Это вот то, что касается предания. Все, да? Есть вопросы по преданию? Закончили. Переходим тогда к символу веры. Символом веры называется краткое и точное изложение главных истин христианской веры. Называется краткое, точное изложение главных истин христианской веры. Слово «символ» греческое, означает «знак» или «знамя». Оно однокоренное словом «дьявол». Символ – это как соединять, дьявол – это как разъединять. У них приставки разные. А так называлось в первые века изложение истинного христианского учения. Которая отличала истинных христиан от неверующих и лжеучителей. Исторический символ веры возник из подготовления новообращенных к таинству крещения. У каждой большой поместной церкви, такие были как Римская, Александрийская, Антиохийская, был свой крещальный символ веры. У каждой из церквей была апостольская преемственность. Хотя все они были повсюду выражением единой и неразделимой веры, в стиле и фразеологии они различались между собой. Смысл был один и тот же, но выражен разными словами. В начале IV века в церкви возникли большие споры, касавшиеся христианского учения о Христе как Боге. И в 325-м, там было ересь арианства, и в 325 году в городе Никее собрался Первый Вселенский собор, собрание. Сам Вселенский собор, не вот термин, не имеет четкой одной формулы. Есть у нее разные варианты. Одна из них – это вот собрание верховных пастырей церкви по возможности со всей Вселенной для решения важнейших недоумений относительно главных истин веры. Успеваете все? Значит, одно из определений Вселенского собора – собрание верховных пастырей церкви по возможности со всей Вселенной для решения важнейших недоумений относительно главных истин веры. И на нем был выработан общий, единый для всех христиан символ веры. 325 год. Константин Великий созывает вот этот собор, чтобы навести порядок в своем государстве. Это мероприятие, это по большей части даже государственное, не церковное. Он там всех собирал, этих церковных деятелей, предоставлял им там транспорт свой и так далее. И спустя несколько десятилетий на Втором Вселенском соборе в Константинополе символ веры был дополнен и получил название Никео Цареградского. Первый Никея, Цареград – это Константинополь, Царьград.
А где был второй Синий?
Константинополь, Царьград.
Был дополнен, а еще что?
И получил название Никео Цареградского, общего для всей Вселенской Церкви. Вот он становится с этого момента универсальным символом веры. Не у каждого свой, а один для всех.
А первый Никейский назывался, да?
Да, город Никея. 325 год. Третий Вселенский собор в Ефесе в 431 году постановил, чтобы этот символ оставался навеки неприкосновенным и чтобы не делалось к нему дополнений. Даже какие бы богословские там вопросы не возникали, символ все равно остается неприкосновенным. Даже если там некоторые места остаются непонятными. Ну, решение отцов ничего не менять больше. Католики это правило не соблюли. Вели туда Филиппа. Символ веры есть всеобщее, для всех обязательное выражение церковью своей веры. Всеобщее, обязательное выражение своей веры. Всякий, желающий узнать, во что верит церковь, находит на это ответ в символе веры. Вот символ веры – это наша христианская картина мира. То, во что мы верим, как мы видим этот мир. Назначение символа веры не только в том, чтобы сообщить нам какую-то сумму знаний о Боге, ну, также, чтобы возвысить наш ум и сердце к созерцанию Бога и приобщить к духовной реальности. И поэтому символ веры – это неотъемлемая часть молитвенного правила любого христианина. Падший мир таков, что в нем всегда существует опасность духовной подмены. Апостол Павел говорит, что иногда и сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11:14. И часто такая подмена бывает обусловлена неправильным восприятием религиозных символов, которые обращены в первую очередь к сердцу человека. Но область сердечной жизни нуждается в контроле со стороны разума. И если человек много раз в день будет прочитывать символ, но при этом не будет правильно понимать, о чем в нем говорится, то такое чтение может нанести вред его душе. Чтобы этого не произошло, нужно дать правильное, находящееся в согласии со священным преданием церкви, истолкование символа веры, чтобы перевести главный вероучительный документ православной церкви с языка символов и формул на язык школьного богословия. Школьного в смысле систематического. Богословие. Символ веры делится на 12 частей, или как они еще называются, члены. В первом из них говорится о первом лице или ипостаси Пресвятой Троицы, о Боге Отце. Во втором члене о втором лице Пресвятой Троицы, Сыне Божьем Иисусе Христе. В третьем о воплощении Сына Божия. В четвертом о страданиях, смерти и погребении Иисуса Христа. В пятом о воскресении Иисуса Христа из мертвых. В шестом о вознесении Его на небо. В седьмом о втором пришествии Иисуса Христа на землю. В восьмом о третьем лице Пресвятой Троицы Святом Духе. В девятом о свойствах истинной Церкви Христовой. В десятом о крещении, где нужно также еще и прочие таинства признавать. И в одиннадцатом это о будущем воскресении мертвых. И в двенадцатом о жизни будущего века. Ну, символ веры все наизусть, наверное, знают. Так что. Дальше. Вселенские соборы. Пространный катехизис дает определение Вселенского собора. Вселенский собор – это собрание пастырей и учителей христианской и католической церкви по возможности со всей вселенной для утверждения истинного учения и благочиния между христианами.
Можно?
Ну, у нас катехизис есть, да, пожалуйста. Собрание пастырей и учителей христианской и католической церкви по возможности со всей вселенной для утверждения истинного учения и благочиния между христианами. Для утверждения истинного учения и благочиния между христианами. Почему нету одного единого понятия о Вселенском соборе, единой формулы? Вот все они, которые проходили Вселенские соборы, они все друг на друга-то не похожи бывали совершенно. Там много своих определенных правил есть, которые свойственны для Вселенского собора. Например, там должен присутствовать император. Вот, допустим, если мы сейчас хотим Вселенский собор собрать, где нам брать императора? Потому что на каждом Вселенском соборе председатель, там император должен быть какой-то. Дальше представительность соборов тоже разнится постоянно. Допустим, были соборы, которые были очень представительные, прям все на свете собирались, но в итоге они оказываются не вселенскими. И бывали, допустим, вот второй Вселенский собор, там собиралась только восточная часть церкви. Запад там вообще никак не участвовал. Абсолютно. И он считается второй вселенским. И вот нету вот такой схемы единой для них, для всех. Вселенским признают ее, как бы, следующие соборы должны признать соборы вселенскими. Признавали их, опять же, не сразу. Столетия проходили, когда собор признавался все-таки вселенским. Нету вот такой там неразбериха какая во многих вопросах. Дальше. А церковь есть тело Христово, духовный организм, глава которого Христос. Она имеет единое соборное сознание, руководимое Духом Святым. Это сознание присуще Церкви всегда, но свое определенное выражение оно получает в решениях церковных соборов, которые суть органы, через которые действует соборный церковный разум. По примеру святых апостолов, которые держали собор в Иерусалиме, в книге Деяний, 15 глава, 6 стих, и церковь с древнейших времен имеет обычай разрешать возникающие в практике церковной жизни вопросы посредством созыва соборов. 37-е правило святых апостолов устанавливает, чтобы в каждой церковной области дважды в год созывались поместные соборы для решения текущих вопросов церковной жизни. Значит, разница понятна между поместными и вселенскими соборами. Вселенский – это когда вся церковь со всей вселенной, как бы, икумены собираются. Икумены, они считали цивилизованную территорию Земли. Там всяких варваров они не считали за цивилизованную, ну, за вселенную. Они были непросвещенные. Где вот это было, это все они называли икумены. И вселенский, значит, там вот, вот эта территория. Не космические масштабы, вот, не галактики. А вселенная, в смысле, то, что вот освоенные территории Земли, облагороженные. А поместная – это внутри одной какой-нибудь поместной церкви. Допустим, русской, александрийской, антиохийской. Где они сами с собой там собираются, у них вопросы не глобальные, а касающиеся только их церкви. Это вот соборы поместные. Иногда у них бывают общие вопросы такие, которые могут касаться всех, и тогда их авторитет тоже учитывается при принятии решений. В 4 столетии по причине появления проблем, которые имели общецерковное и вселенское значение, возникает потребность в созыве соборов вселенских, на которые стремились приглашать представителей по возможности со всей вселенной. Вселенские соборы точно формулировали и утвердили ряд основных истин христианской православной веры, защитив древние учения церкви от искажений еретиков. И вселенские соборы также формировали и обязали ко всеобщему единообразному исполнению многочисленные законы и правила общецерковной и частной христианской жизни, называемые церковными канонами. Они формировали, на соборах формировались догматы и каноны. Догматы – это вероучительные законы, а каноны – это общецерковные и применяющиеся в практике повседневной каноны. Чем особенность соборов? Это коллективное такое самосознание, коллективное богообщение, особый такой модус, образ богословия и духовной жизни, получается, он отличается от аскетического опыта, индивидуального. Есть индивидуальный опыт богообщения, есть коллективный опыт богообщения. Аутентичный христианский опыт индивидуального богообщения, соединение со Христом, который в других условиях невозможно получить, получали в явлении аскетики. Это когда конкретный вот он подвижник уходит в пустыню, проводит духовную жизнь, получает индивидуальный опыт богообщения. Этот опыт был индивидуальным и достигался аскетическим способом существования. В исторической науке считают, что вот они стали уходить, монахи, в пустыню, потому что христианство стало государственной религией, все перестали там усердствовать в духовной жизни. И они, уходя от этого, уходили от этого в пустыню. Но на самом деле они туда шли за определенным религиозным опытом, который в городской жизни они получить бы не смогли. Опытным путем было открыто, что при определенных условиях в собрании возникает особый род коллективного опыта. Вот когда они уже собрали собор, они заметили такое. По последствиям уже, задним числом. Для окончательного удостоверения обсуждаемых формул веры необходим некоторый специфический общий коллективный опыт. И те формулировки, которые принимались на соборе в качестве догмата в церкви, достигались не в итоге чьего-нибудь индивидуального умозрения, а как формы, выработанные коллективным сознанием. Не кому-то одному конкретному голову пришло и все признали, а это было соборное решение. Соборный опыт позволял сообществу осуществлять удостоверение истинности. Русский мыслитель Хомяков выразил это в формуле, что истины не эмпирические, не которые получились опытным путем рассуждений, а истины духовные об отношении человека к божественной реальности становятся предметом постижения не индивидуального сознания, а соборного сознания, которое образуется в момент во время собора. Складывается особый модус коллективного сознания, и это соборное коллективное собрание обладает некоторыми особыми возможностями по отношению к удостоверению истины. И только такими коллективными собраниями вырабатываются догматы церкви. Предварительная работа совершается в патристике. Это отцы. Предварительный патер – это отец. Предварительный материал для обсуждения создается в творчестве отцов церкви. Вот перед собором отцы ведут духовную жизнь индивидуальную, приходят к каким-то решениям определенным. И синтез всех их решений вот решается, создается на соборе. Предварительный материал для обсуждения в творчестве отцов церкви, но свести результаты патристического труда в формулу, выражающую саму вероучительную суть, может определенный чисто религиозный опыт, который формирует модус сознания коллективного. При этом непременно молитвенная составляющая. Этот акт удостоверения истины, на который соборное сознание, собрание оказывается способно при участии в нем Духа Святого, к которому стремились путем молитвенной жизни. И участие Святого Духа было решающей, мистической компонентой. И патристика получала свое удостоверение с помощью мистического соборного опыта, достигаемого на Вселенских соборах. Все понятно здесь? Если есть вопросы, спрашивайте.
Понятно.
Все, значит, в патристике индивидуально они все занимаются, потом все собираются на собор, молитвенно обращаются к Богу, и вот в соработничестве со Святым Духом, они, да, там у них прям специальная формула. Изволися Духу Святому и нам. Все, вот она, формула соборов. Изволися Духу Святому и нам. Все, вот это такое коллективное сознание. Что это не кто-то один там что-то придумал, а это коллективно все. Соборно. Вероопределение Вселенских соборов является подлинным, нерушимым, авторитетным, основанным на данных Священного Писания апостольского предания, Вселенским и Священным преданием Церкви. Вероопределение Вселенских соборов является Священным преданием Церкви. Православная Церковь признает 7 Вселенских соборов. Первый, это Никейский, 325 год. Против Ария, Арианской ереси. Второй, Константинопольский, 381 год. Вот на них создается текст символа веры. Третий собор Эфесский, 431 год. Вот первые два собора, они триадологические, их споры касались Святой Троицы. Второй ипостаси и второй Константинопольский, там, Святого Духа. А третий и дальше, это уже христологические ереси. Касаются только природы Спасителя. Третий Эфесский собор, там ереси Нестория. Он делал акцент на человеческой природе Спасителя. Четвертый собор Халкидонский, 451 год.
451?
Да, Халкидонский собор, 451 год. Здесь уже появляются монофизиты, сторонники одной природы во Христе. Мы считаем, что две природы, божественная и человеческая, а монофизиты делают упор только на божественную природу. Как бы они признают, что человеческая там тоже где-то есть, но говорит, она как-то так, как капля в море там растворяется, и ее там незаметно. А пятый, это Константинопольский собор 553 года при великом императоре Устиньяне Великом.
Какой вот?
553-й. Константинопольский тоже. Они по принципу всех вот этих соборов, они же все с императором созывал. И все созывалось рядом со столицей. Что Никея, что Халкидон, они вот эти все рядом со столицей. Чтобы патриарху, император мог контролировать, что там происходит. Вот единственное, что Эфесский далеко от столицы, но там император, он как-то не хотел вообще вмешиваться в этот собор. Чтобы как церковники там сами разобрались. Но они там так и разобрались, что пришлось всех сажать потом. Ну, потому что они бесконтрольные стали там безобразничать все. В том смысле, что наклевать там, созывать свои соборы все. Один свой собрал, другой свой собрал. Стали друг друга анафемастовать и развели там вот это дело все. Что император сказал, хватит, сейчас я сам все решу. Я так с вами все понятно очень. Дальше идет Константинопольский собор. Ну вот он 553 года, как это, Юстиниан. Он пытался там доработать некоторые важные моменты в писаниях как бы православных подвижников, но у которых там были какие-то там... Собор о трех главах он назывался. Три главы там. И смущали монофизитов, он хотел. Они все пытались примирить потом, вот, с Халкидонского и дальше. Вот эти все соборы, вот эти все ереси, они разрывали эту всю Византийскую империю, и в итоге они ее разорвали. И императоры пытались всячески найти компромисс между этими вот, монофизитами и православными. Но так никто ничего не нашел, сколько ни пытались. Все это кончилось плохо. Пришли арабы, и просто монофизиты хотели избавиться уже от Византии и выйти из нее. И там, получается, Александрия, Сирия уже просто сдались и жили уже под мусульманами потом. Они надеялись, что мусульмане там будет не до них, но там было всем до них. В итоге управлял все равно потом Константинопольский патриарх ими. Дальше. Опять Константинопольский собор 680-681 года. Целый год он длился, 680-681. Тут же было монофилитство, это они пытались из одной природы сделать единую волю. В общем, вот эту монофилитскую ересь как-то опять под православие подогнать хотели. Все опять закончилось этим собором, опять скандалами и так далее. Православные как бы никак это все удовлетворить не могло. Тут и Папа Римский был анафематством. Чего там только не было. Дальше. И последний собор это Никейский. 787 год. Это уже ересь иконоборчества было. Там более 50 лет вся Византия жила при иконоборцах. Ну, идеология была иконоборческая. В 691-692 состоялся Трульский, 5-6 собор. Трульский, это там во дворце, там была палата Трульская такая, в честь нее вот он собор назван. Который в церковном сознании является продолжением 6-го Вселенского собора. 5-й и 6-й, потому что они никаких канонов не создали, не выработали, и все, что там, все эти материалы пришлось уже после соборов отдельно составлять эти каноны, каноны все в порядок приводить. Ну и также на 5-м там этот император Устинян Великий не дал церковникам там развернуться, он сам был крупный богослов. Проводил все свои идеи, поэтому они ничего там не создали соборно. В основном там все был император. Своим вторым правилом Трульский собор утвердил догматические определения, содержащиеся правила святых апостолов, 12 святых отцов и 9 поместных соборов 3-5 веков. И они приводятся в книге «Правила православной церкви». Есть такая книга «Правил» отдельная православной церкви. И там собраны все каноны. Когда решаются какие-то церковные там вопросы, берут эту книгу, канон, книгу «Правил» и ссылаются.
Как называется книга еще?
Книга «Правил православной церкви». Там, допустим, если кого-то хотят наказать, обращаются на эти правила. Хотят что-то сделать, опять же ищут подтверждение в этой книге «Правил». Вот такая актуальная книга до сих пор. А дальше. Соборы не давлеют над церковью. Они являются одной из форм церковной жизни. Соборы. Собор не является непогрешимым оракулом церковной истины. Имеются в виду просто соборы. Их собиралось-то много. Семя-то только закрепилось. Решения любого собора должны пройти рецепцию церкви. и только церковь может сообщить собору статус вселенского. Знаете, у католиков очень много вселенских соборов. Они как откололись, у них еще гораздо чаще. Но только у них вопрос в том, что Папа Римский не больно признает решение этих соборов. У них мнение Папы Римского важнее соборного. Если собор принимает решение, расходящееся с опытом церкви, то такой собор является ложным, а его участники, если не покаются, подлежат низложению, поскольку судьей и хранителем церковной истины в конечном счете является народ церковный, как носитель опыта истинной жизни. История знает случаи, когда собор, созываемый в качестве вселенского и претендующий на универсальную значимость для всего христианского мира, отвергался народом и получал наименование разбойничьего или псевдособора. Вот разбойничьим называется собор, Эфесский собор 449 года, на котором утвердилась ересь монофизитства. Там прям зашли солдаты, угрожая оружием, заставили все подписать. Вот такой у них был веселый собор. Да почему там? И начнут там еще кочевряжутся всякие епископы там. Он и ключов всех собрал. Там был такой Диоскор, племянник Кирилла Александрийского. Кирилл Александрийский святой, а Диоскор вот. Такой вот горячий человек. И все, все подписали. Без проблем. Чего сидеть-то морочиться?
Никто не возвращает.
А смысл что? Убили там ты все. Заражать их плечо собрали. Чтобы там возражали, что ли. Они просто поняли, что никто с ними тут спорить-то не собирается, дискутировать. Все уже решено. И другие менее представительные соборы были признаны вселенскими, ибо выраженная, сформулированная ими истина носила подлинно вселенский характер. Вот пример этому второй вселенский собор. Он созывался просто там, как, в основном, как поместный, но затронулись такие вопросы, что касались всей церкви. Вселенскость собора определяется не формальным представительством, а характером обсуждаемых на соборе вопросов и принимаемых на нем решений. Никел, цареградский символ, был составлен отцами первого и второго вселенских соборов, и в основании его лежат более древние крещальные символы, которые восходят к апостольскому правилу веры. Отцы Первого Вселенского собора в Никееле составили орос, в состав которого входили первые семь членов символа веры. А этот символ пользовался общецерковным авторитетом, и его авторитет подтвердили последующие вселенские соборы. На втором Вселенском соборе в Константинополе к символу добавили еще 5 членов, а первые 7, принятые в Никее, были переработаны. В соборных документах Никео-Цареградский символ веры впервые встречается в актах 4-го Вселенского собора, который признал его непогрешимой формулой веры. Это получается, они его приняли, но документа такого не было во всех церквях. Получается, вот он тайнообразующе существовал. И только на вот 4-м Вселенском соборе, это 5 век, признал его непогрешимой формулой веры. Как бы им пользовались, он был, им пользовались, но документов об этом не сохранилось. И вот документы вот такой официальный получается только вот на 4-м Вселенском соборе про символ веры. Уже официально. И универсально уже везде. И во второй половине 5 века Никео-Цареградский символ вытеснил более древние крещальные символы из богослужебной практики церкви. Все, вот со второй половины 5 века он становится универсальным. Что у нас со временем?
Все уже.
Все, тогда заканчиваем.
Достойно есть, яко воистину, блажить тебя, Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо.
До свидания.